them. В эфире 624 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Третья подряд победа «Локомотива» над «Спартаком».
Как мы это делаем?
Объясняют Данияр Белялединов, Дмитрий Лоськов, Дмитрий Сычев и Анатолий Вышевец.
А киевская «Динамо» и донецкий «Шахтер» готовятся к борьбе за кубок.
Но готовится ли Украина провести чемпионат Европы?
Ответа не даст покамест никто.
Футбольного президента в Грузии избрали не без постороннего вмешательства.
Откуда берет и на что тратит деньги Российский футбольный союз?
Отслеживает Роберт Воскричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как всегда, начнем программу с водкой новостей.
Велоспорт. Оба этапа многодневки Джиро д'Италия, прошедшие в уикенд, завершились спринтерскими финишами. В субботу седьмой этап был самым продолжительным в программе этого года – 254 километра от Сполето до Скараперии. Первым черту пересек итальянец Алессандро Питаки из команды «Милрам». Для него эта победа стала второй в нынешней гонке. А в воскресенье участники преодолели 200 километров от Барберино ди Мугелло до Фьорано Моденези. Здесь лучшим был норвежец Курт Асле Арвесен из команды CSC. В общем зачете лидирует итальянец Марко Пиноти из T-Mobile, 28 секунд проигрывает ему его соотечественник Андреа Ноа из Ликвигаз и 54 секунды казахстанец Сергей Яковлев из Астаны.
Теннис. Выдающаяся серия испанца Рафаэля Надаля из 81 победного матча на грунтовых кортах подряд прервалась. Это случилось в финале турнира серии Мастерс в Гамбурге, где Надаль обыграл Роджер Федерер 2-6, 6-2, 6-0. Это третий титул швейцарского теннисиста в сезоне и 48-й в карьере.
Вторую неделю подряд в решающем поединке женских соревнований сошлись представительницы Сербии и России, и в обоих случаях Светлана Кузнецова потерпела поражение. В прошлое воскресенье россиянка уступила Ане Иванович, а на сей раз в Риме победительницей вышла Елена Янкович, 7-5-6-1, завоевав третий титул в профессиональной карьере.
По просьбе слушателей мы подготовили специальный футбольный выпуск программы. Причем вы услышите репортажи и размышления не только о делах российских, но и о ситуациях в сопредельных государствах Украине и Грузии, то есть республиках, которые когда-то вместе с Россией определяли уровень отечественного футбола. Важно и то, что события, описанные нашими корреспондентами, типичны для всего футбольного постсоветского пространства.
Начнем с российской конкретики, а именно с матча московских команд «Спартака» и «Локомотива», центрального в 10-м туре первенства страны. На этой игре работал наш корреспондент Игорь Швейцар.
С учетом отсутствия явных лидеров в российском футболе, к 10-му туру чемпионата сложилась довольно любопытная ситуация. Единственной командой, не потерпевшей ни одного поражения, был московский «Спартак». Лидер, пусть и не по игре, но по набранным очкам, прямо-таки чемпионский график. Так казалось многим, лицезреющим очередной поход красно-белых за медалями. При этом разбирающимся в футболе было очевидно, что лидерство это очень зыбкое, что стабильности в игре, иначе именуемым классом, у «Спартака» нет, как и не было уже давно. Есть лишь проблески игры, да молодецкий задор. Однако соперники в первенстве страны не спешили огорчать Владимира Федотова и его подопечных. Лишь в борьбе за Кубок России его команда дважды проиграла «Локомотиву» Анатолия Вышевца. Но одно дело кубок, к которому у всех разные отношения. Другое же – чемпионат. Здесь все очень серьезно. Борьба в каждом матче. Очки, особенно для команд без поставленной игры, особенно в матчах между собой, на вес золота. Именно таковы сейчас «Спартак» и «Локомотив». В принципе, борющиеся как раз за это золото. Откуда у «Локомотива» взялись силы на третью подряд победу над «Спартаком» – неизвестно. Однако в ее логичности сомнений не было на протяжении практически всей игры. Разве что за исключением тех минут, когда «Спартак» каким-то чудом сравнял счет. Мы хорошо помним, какие слова в прошлом туре нашли для описания ничейной и не очень содержательной игры представители ЦСКА и «Спартака». Сегодня в поле нашего зрения эмоции и анализ победителей. Сначала тренер Анатолий Вышевец.
Я думаю, что этот матч можно рассматривать в контексте двух предыдущих матчей. Уже сложилась какая-то такая концепция развитие событий. Но главное, это, конечно, напряженность. Главное, это динамика. это единоборство, это желание победить. Я думаю, что мы преуспели. Естественно, можно говорить и о удаче, но я бы сказал, что и содержанием, и качеством игры я доволен.
Как это часто бывает, победитель Олимпиады 88 Анатолий Бышевец нашел витиеватые, не совсем привычные для среднего российского тренера слова. Но насколько они отражают суть происходившего на поле? Вот куда более прозаическая оценка забившего победный гол в ворота «Спартака» и похваленного после матча тем же Бышевцем Дмитрия Сычева.
Сегодня очень тяжело далась игра. Все в совокупности. Поле, погода, «Спартак». Второй тайм, честно говоря, так тяжело дался, не представляете. Просто как один сплошной туман. Еле добегал до конца, потом после выдуши не мог выйти оттуда. Тяжело было очень. У нас была задача победить, мы победили. А нам важна своя игра, свои победы.
Дим, вы сказали, что сложно же было играть. А тактически, как вы считаете, «Спартак» превзошли сегодня? Если да, то в чем?
Тактически? Трудно сказать, превзошли, нет. По-моему, сегодня команды играли с одинаковыми схемами. Насытили центр по одному нападающему. И борьба в основном шла в центре. Кто друг друга переиграет, то оба будут преимущества. Мы забили первый гол стандартов, так что трудно говорить, кто кого переиграл. А уже во втором тайме «Спартак» пошел вперед, пошла открытая игра, сил стало меньше. Поэтому для болельщиков, наверное, было интересно, для нас было мучение.
Таково мнение форварда сборной России Дмитрия Сычева. Ему вторит и капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов.
Ну, тяжело что-то говорить, потому что такая погода, очень тяжело играть. Просто дышать нечем, еще поле поливает, солнце. Тени нету никакой, очень тяжело. Очень тяжело. Мы старались улучшить. В прошлом году они нас два раза обыграли, и один раз ничего мы сыграли с ними. Поэтому в этом году хотели взять реванш. Но нам никуда деваться, нужно побеждать.
«Спартак» стал слабее или вы стали сильнее?
Я бы не стал говорить, что мы сильнее, либо «Спартак» слабее. «Спартак» очень сильная команда. Может быть, в таких играх, конечно, нужна удача, которая нам сегодня помогла. Мы до конца старались выиграть, победить. Наверное, поэтому нам сильно повезло.
Но они ведь тоже, наверное, старались?
Конечно, старались. Вы видели, что второй тайм они шли вперед, сравняли счет, пропустили нелепый гол и руки не опустили, играли до конца. Нам нужна была сегодня победа, поэтому мы ее добились, не скажется.
Довольно простое объяснение дал, как вы слышали, и Дмитрий Лоськов. Однако за разговорами о победе не будем забывать и о качестве футбола, которое вновь было отнюдь не высшей пробы. Причем огромную роль в этом сыграли время и место проведения игры. Я спросил забившего первый гол в ворота «Спартака» Деньяра Белединова о его отношении к проблеме.
Вам не кажется, что такую погоду на таком поле издевательством на футбол играть?
Ну, это, наверное, телевидению надо сказать спасибо, которое назначает 2 часа игры. Я не знаю, сколько на улице градусов, но от поля идет испарение, там градусов, наверное, 40. И очень тяжело дышать, бегать. Ну, наверное, чтобы смотрели люди, это сделано. Наверное, во благо. Испарение не идет от резинового покрытия, и дышать, на самом деле, тяжело очень. И вы видели, наверное, в первом тайме, в середине, мы пешком ходили минут 10, и не мы.
К словам Деньяра Белединова можно добавить и то, что если сравнивать эту игру с проходившей в тот же день встречей за Кубок Англии, то пешком по полю футболисты лучших российских команд ходили гораздо дольше. Ну а второй этих строк с трибуны все же показалось, что при этом игроки «Локомотива» выглядели более сильными в индивидуальном плане, нежели оппоненты. Так ли это, Деньяр?
Я думаю, это хорошее замечание, не знаю, наблюдение. Вот. Ну, хотя «Спартак» очень, мне кажется, техническая команда. По сегодняшней игре? По сегодняшней игре, наверное, да. Но я думаю, они не до конца использовали сегодня свои ресурсы, в том ключе, что мы им не дали. Разогнаться, не разбежаться, показать технику.
Можно сказать, что команда прибавляет от матча к матчу, или все-таки есть какой-то вот элемент случайности?
Ну, я не думаю, что мы сегодня случайно выиграли, случайно занимаем место, которое мы занимаем. Прогрессируем потихоньку. Вот «Локомотив» стабильно стартует плохо, но потом набирает.
В чем прогресс ощущаете именно вы вот на поле?
На поле? Порядок, в первую очередь, в компактности. В оборонительных перемещениях команды у нас нет теперь разрывов и так далее, что было на первых турах. Чем воспользовался, кстати, ЦСКА.
Это было мнение полузащитника «Локомотива» и сборной России Деньяра Белединова. В середине его монолога были слова «не до конца использовали свои ресурсы». Он сказал это применительно к «Спартаку». Однако обобщим. Потенциал, ресурсы, лучшие российские команды даже в матчах друг с другом раскрывают отнюдь не в полной мере. В итоге борьба за титулы и медали вроде как присутствует, и она после 10-го тура обострилась. Осталось лишь дождаться малого. Хорошей игры.
Вы, конечно, заметили, что в репортаже Игоря Швейцера не было представителей «Спартака». Все они отказались давать интервью после 3-го подряд поражения от «Локомотива». Вообще, надо заметить, что эта так называемая «народная команда» по отношению к народу, то есть к телезрителям, радиослушателям, читателям, ведет себя словно избалованная поп-звезда, хотя до футбольных звезд его игрокам и тренерам как до неба.
На очереди в нашем футбольном выпуске репортаж киевского обозревателя Максима Максимова. Дело в том, что в следующее воскресенье в Киеве будет сыгран финал Кубка Украины, в котором сойдутся две лучшие команды страны – «Динамо» и «Шахтер». Динамовцы практически обеспечили себе чемпионское звание, так что для «Шахтера» кубок вроде бы важней. Ситуация, напоминающая английскую, но из репортажа вы узнаете кое-что типичное вовсе не для Англии.
Будет ли «Шахтер» полноправным хозяином на Олимпийском? Как и положено, в Доме футбола была проведена жеребьевка финала Кубка Украины. К удивлению собравшихся журналистов и телеоператоров, ни одного представителя футбольного клуба «Динамо» в назначенное время в условленном месте обнаружено не было. Авторитетная комиссия в составе двух вице-президентов, руководителей судейского инспекторского комитета и председателя научно-методического комитета явилась вовремя. Из Донецка своевременно прибыл представитель «Шахтера», а киевлян все нет. Начались поиски. Оказалось, в динамовском штабе произошла путаница с началом процедуры. «Семеро одного не ждут», выразил общее мнение присутствующих первый вице-президент Федерации футбола Александр Бандурко и предложил динамовцам доверить слепой жребий кому-нибудь из журналистов. В итоге эта высокая честь выпала корреспонденту «Радио Свобода». Сама по себе процедура слепого жребия не сложна. Сначала определяется очередность подхода к снаряду, а уже за этим следует, собственно, жеребьевка. Когда я развинтил тяжелый металлический шар, в нем лежала бумажка со словом «гости». Во втором шаре, как и ожидалось, оказались хозяева. Анализировав происшедшее, я лихорадочно вычислял, какой же из двух вариантов лучше. Зная, насколько суеверны динамовцы, недолго оказаться виноватым. Интересно, какое же преимущество получают горняки и чем грозит гостевой статус динамовцев? Регламент проведения футбольных соревнований в Украине предусматривает несколько стандартных, чисто технических обязанностей вроде подъема государственного флага, остановки часов на табло, фиксирующих сыгранное время после окончания 45-й и 90-й минут матча. Необходимо также пресекать появление за воротами посторонних лиц и неаккредитованных фотокорреспондентов. Могла возникнуть определенная напряженность в вопросе с размещением команд, однако «Шахтер», демонстрируя свое гостеприимство, уступил динамовцам их законную хозяйскую раздевалку. Для нас не играет никакой роли, откуда выходить на игру, а киевлянам наверняка важно получить именно ту раздевалку, где они традиционно настраиваются на победу. Конец цитаты. Наверное, главное во всей этой истории – охрана общественного порядка и обеспечение безопасности до, во время и после матча на стадионе и прилегающей территории. Для этого хозяева должны обеспечить присутствие в достаточном количестве представителей органов правопорядка для необходимого противодействия нарушениям общественного порядка и охраны зрителей и участников соревнований. В случае отсутствия письменной заявки от команды гостей на посещение матча, организованной группой болельщиков, ответственность за нарушение ими правил поведения на стадионе – несет клуб «Хозяин поля». Но самое для меня интересное заключалось в том, как будет решен вопрос с выделением гостям билетов на матч. Ведь раньше «Шахтер» в качестве гостя привозил 1030-35 фанатов. Неужели на этот раз на правах хозяина Ахметов выделит «Динамо» как гостям ограниченное количество мест? Что касается судейской бригады, то, как сообщили федерации, оба участника финала направили письма с просьбой назначить на эту игру иностранного рефери, обязательно из топ-списка ФИФА. И теперь ФФУ ожидает ответ от нескольких ведущих футбольных стран. Очевидно, судейская бригада на этот принципиальный матч определится накануне игры. Встреча «Динамо-Шахтер» начнется 27 мая в 17:00 и будет транслироваться на Первом национальном телеканале. Переходной приз хранится в клубном музее киевской команды с мая 2006 года, когда «Динамо», победив в финале запорожский «Металлург» 1-0, завоевала кубок 8 раз. «Шахтер» выигрывал этот престижный трофей 5 раз. Готовясь к финалу на киевском Олимпийском, горняки все же держали в уме домашний матч против киевлян. В расстрельные 90-е горячие украинские парни, объединенные в бригады, практиковали вывоз в лес. В новом тысячелетии воспитательные методы несколько усовершенствовались, и теперь футболистам, выступающим в горняцком клубе, дали возможность почувствовать, насколько непросто достается уголек. Учитывая напряженный график работы чемпионов, ограничились опусканием команды вглубь земли на 418 метров. Воспитательная акция завершилась без скандала. На поверхность команда вернулась без потерь, и на прощание руководство «Шахты» «Комсомолец» Донбасса попросило уже в следующий раз приехать на более длительный срок. 150 километров выработок, есть что посмотреть. Что побудило вас принять решение о посещении «Шахты», поинтересовались у Мирча Луческу журналисты. Я думаю, игроки должны знать, как живут и работают обычные люди. Наши самые преданные болельщики – люди, которые трудятся на шахтах и на заводах. Футболистам надо знать, как они живут и трудятся. Обычно говорят, что игроки счастливы на поле. Возможно, и так. Но на самом деле, правда жизни здесь. Конец цитаты. Ну как после этого можно не выиграть?
Киевский журналист Максим Максимов о предстоящем финале Кубка Украины и о любопытной психологической подготовке «Шахтера» к этому матчу. Заметим, что в следующее воскресенье состоится и финал Кубка России. В нем, правда, две лучшие команды страны не участвуют, так как выбыли из розыгрыша, как говорится, досрочно.
А Украину мы не покидаем. В ближайшие годы к этой стране будет приковано наше особое внимание. Надо ли объяснять, почему? Конечно, потому, что наши украинские друзья вместе с польскими, с которыми нас тоже связывали на протяжении многих лет самые теплые отношения, получили право провести чемпионат Европы 2012 года. Слушаем историка и социолога, мастера спорта Юрия Теппера.
Эйфория победы, пьянящее ощущение могущества, ветра удачи, хмель свершения, знаменитая «I can», я это сделал. Месяц назад эйфория победы кружила голову украинских политиков, менеджеров спорта, журналистов и веселила души любителей футбола. Мы сделали это. Большинство членов УЕФА определили совместную украинско-польскую заявку победителем тендера на право проведения Евро-12. Пиар-акция удалась на славу, на небывалом уровне. Заявку стран поддержали личным присутствием в Кардиффе президенты Виктор Ющенко и Лех Качинский. В числе команды звезд предвыборного пиара с украинской стороны Виталий Кличко, Сергей Бубка, Олег Блохин и Андрей Шевченко. С польской стороны звезды мирового футбола Гжегож Лято и Ежи Дудок, и сама пани Ирена Кшивинска, живая легенда современного олимпизма. Первое публичное чествование победителей организовала шустеровская «Свобода слова». Утомленный боями, но вдохновенный Григорий Суркис поведал о победах особой важности. В Кардиффе, демонстрируя стабильность украинской демократии, дружили политики, до тех пор яростно противоборствующие Верховной Раде. Победа в тендере – ничто иное, как результат долгожданного консенсуса. Далее последовал могучий замысел. Почему бы не сделать Евро-12 искомой идеей национального единства независимой Украины? Еще одна блистательная идея. Успешная подготовка и проведение чемпионата покажет зрелость украинской экономики, ее способность занять достойное место в семье Евросоюза. Под сурдинку победных мотивов выдвигались вполне практические предложения. Например, о том, что на время подготовки к чемпионату должен быть установлен мониторинг на критику Украинской Федерации Футбола. Еще пора прекратить министерскую чехарду в ведомстве молодежи и спорта. Теперь министерству есть чем заняться. Оптимизм победителей заразил журналистов. Одна из восторженных статей озаглавлена «Задача минимум – лучший чемпионат в истории». Это как минимум. Как известно, эйфория – состояние волшебное, но проходящее. Чудес не бывает. После возвращения из Кардиффа политики сразу же возобновили надоевшую всем демонстрацию противостояний, судейских состязаний и разоблачений. Изрядно озабоченный профессиональными демонстрантами и подкопами политических диггеров, мэр Киева Леонид Черновецкий заявил: «Если только все будет происходить на фоне демонстраций, драк и всего прочего, мы Евро-12 не проведем». В напряг мэру сооружение суперстадиона, строительство гостиниц и перепланировка дорог. Найдутся ли долгожданные инвесторы? Мэр вздыхает. Сегодня Польше выделено на Евро-12 24 или 26 миллиардов долларов. За такие деньги я готов отстроить всю Украину прекрасными стадионами. Конец цитаты. Поскольку, по сведениям мэра, выделенные деньги не могут пересечь границу ЕС, Черновецкий потребовал: первые лица Украины должны немедленно добиваться от Евросоюза аналогичных субсидий. Выпады Черновецкого не остались безнаказанными. Вице-премьер Николай Томенко назвал нескрываемой ложью все заявления столичной власти. И предыдущая киевская власть, и нынешняя киевская власть были главными могильщиками евро. По его словам, на сегодня у столичной власти пока нет ни малейшего понимания, что такое Евро-2012. Конец цитаты. Мудрить вроде бы нечего. В соответствии с требованием УЕФА должен быть создан правительственный орган, курирующий подготовку чемпионата. Еще оргкомитет, руководящий реализацией сложного многоаспектного проекта. Вот тут-то и началось. Утверждение Координационного совета, возглавленного лично президентом Ющенко, вызвало немедленный протест вице-премьера Дмитрия Табачника. Вместо совместной работы под ковром делается указ президента, которым создается оргкомитет, который ничего не решает, а может только писать поручения и предписания центральным органам исполнительной власти, заявил он. Вскоре Табачник вместе с рядом ключевых министров вошел в состав нового координационного совета, зампред совета Виктор Янукович. Маловато. Неугомонный Суркис заявил, что в украинском правительстве должна быть создана специальная должность вице-премьера по вопросам подготовки чемпионата Европы по футболу. Футбольного вице пока не назначили. Зато, наконец, 10 мая утвержден возглавленный Виктором Януковичем небывалый по размаху оргкомитет. В его состав вошли члены правительства, главы государственных обладминистраций, мэры, президенты футбольных клубов, народные депутаты и президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубко. В месячный срок оргкомитет должен представить Координационному совету план мероприятий на 2007-2012 год по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата. Хитроумная система подготовки к чемпионату далека от завершения. Проведением тендеров на строительство, регулированием финансовых потоков займутся подкомиссии, региональные советы и координаторы. Классики администрирования французы давно заметили. Два приказа – беспорядок. Дезорде, дезорде. Успешное строительство Евро-12 может осуществиться только по принципу управления проектом, сложнейшей технологии менеджмента. Планом мероприятий здесь не обойдешься. Кстати говоря, представляя проект на утверждение, его авторы должны перечислить не только перечень грядущих благ и доходов. Предлагается ответить на вопрос о том, какие негативные последствия вызовет реализация проекта. Такие последствия бывают всегда. А вот эйфории такие ответы обычно не вызывают.
Рассказ Юрия Теппера и заставляет, в частности, задуматься о том, насколько типична украинская ситуация для всего постсоветского пространства. Недавно Россия из-за схожих событий потеряла право провести чемпионат мира по боксу. Да ее олимпийские претензии на протяжении ряда лет выглядели, мягко говоря, несерьезными. В ожидании решения по Сочи каждый может задуматься и о том, как прошел чемпионат мира по хоккею в Москве. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Известная телеведущая Валентина Леонтьева скончалась в Ульяновске на 85-м году жизни. Многие помнят ее по передачам «Голубой огонек», «От всей души», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». В Москве прошла акция протеста против политической цензуры в средствах массовой информации. Марш на Останкино начался от станции метро ВДНХ и завершился митингом у здания телецентра. В акции, организованной партией «Яблоко» и правозащитниками, участвовали около 500 человек, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В зоне грузино-осетинского конфликта минувшей ночью произошла ожесточенная перестрелка. Власти Южной Осетии утверждают, что под Схинвали велся огонь со стороны грузинского села Эргнети. Грузия сообщает об обратном. В результате инцидента пострадали 3 человека, повреждены несколько домов. По меньшей мере 40 человек убиты в воскресенье на севере Ливана в ходе боев между правительственными войсками и исламистскими боевиками. Это самые кровопролитные столкновения со времени гражданской войны в Ливане в 1990 году. Среди погибших 22 солдата правительственных войск и 17 боевиков. В Турции продолжаются массовые манифестации сторонников светской власти. Многотысячный митинг прошел сегодня в городе Самсун на севере страны. Манифестации организованы в преддверии парламентских выборов в Турции, назначенных на 22 июля. В белорусском городе Гродно прошел учредительный съезд нового общественного движения «За свободу», возглавил которое один из лидеров оппозиции Александр Милинкевич. В аэропорту Благовещенска самолет Ту-214 компании «Домодедовские авиалинии» при посадке сошел с полосы. На борту лайнера, следовавшего из Москвы, находились 130 пассажиров. Никто не пострадал.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Путешествие по футбольному СНГ приводит нас в Грузию, где недавно разгорелся невиданный скандал. Причем не столько футбольный, сколько политический. Слово Юрию Вачнадзе.
То, что произошло на очередных выборах президента Федерации футбола Грузии, не имеет прецедента в истории. Избранный 13 мая, в 26-ю годовщину завоевания Кубка обладателей Кубков тбилисским «Динамо», новый президент Федерации Георгий Немсадзе сначала заявил на пресс-конференции о своей готовности на следующий же день приступить к обязанностям, а уже через час после этого вдруг сделал новое, не вписывающееся ни в какие рамки заявление. «Пост президента Федерации не был для меня самоцелью. Я хотел лишь показать, что необходима смена руководящей команды в футболе». Претендентов на высокий пост на прошедших выборах было трое. Действующий президент Нудара Халкадзе-младший, недавно закончивший футбольную карьеру бывший капитан сборной Георгий Немсадзе и генсек футбольной федерации времен президентства Мераба Жордания Мамука Кварацхели. Недовольство общественности положением дел в грузинском футболе было мощным подспорьем для Немсадзе и Кварацхели в их публичных дискуссиях с Халкадзе. Борьба шла, как говорится, не на жизнь, а на смерть. Непосредственно в день выборов, 13 мая, с подачи Халкадзе, под предлогом юридических нарушений, была лишена полномочий делегация Гурийского регионального отделения Федерации футбола, поддерживавшая кандидатуру Георгия Немсадзе. Несмотря ни на что, делегаты съезда в своем большинстве проголосовали именно за эту кандидатуру. Немсадзе получил 19 голосов, а Халкадзе 13, Кварацхели не досталось ни одного. Увы, как выяснилось уже через час после этого, победа оказалась призрачной. Тщетно прождали виновника торжества сторонники Немсадзе, собравшиеся отпраздновать победу в ресторане «Монополь». Не дождались его и дотошные журналисты. В конце концов, из зала к ним вышел тренер Кахац Хададзе, который сделал воистину комическое заявление о том, что его друзья, дескать, празднуют победу тбилисского «Динамо» в финале Кубка Кубков 13 мая 1981 года. Весь следующий день Немсадзе не появлялся на публике. Мобильный телефон его был наглухо отключен. В конце дня 14 мая на пресс-конференции Федерации футбола генеральный секретарь предыдущего состава исполкома Федерации Гуча Углава зачитал представителям масс-медиа заявление Георгия Немсадзе о том, что он по собственному желанию уходит с поста президента. Заявление об отставке написали также все 9 членов вновь избранного исполкома. Естественно, в такой футбольной стране, как Грузия, скандал разросся до национальных масштабов. С первых же минут в обществе и в масс-медии муссируется, что, будучи членом правящей партии националов и членом городской думы, Георгий Немсадзе стал жертвой противостояния между двумя группировками внутри своей партии. Нудар Халкадзе был фаворитом высшего эшелона националов в лице влиятельнейшего парламентария Гиги Бокерия, министра культуры и спорта Гоки Габашвили, министра науки и образования Александра Ломая и других лиц, определяющих идеологическую политику нынешних властей. В свою очередь Немсадзе поддерживали представители молодежного крыла националов, генсек партии Давид Киркитадзе, руководитель департамента спорта Намгалаури, а также многие известные в прошлом футболисты. Грузия – небольшая страна, где трудно что-либо сохранить в тайне. Секретом Полишинеля стала информация о том, что сразу после выборов руководитель спорта вызвал к себе президент страны. Пригрозив руководителю департамента спорта отставкой, он потребовал немедленно переиграть результаты выборов. Под чудовищным давлением высшего политического руководства страны Немсадзе написал свое скандальное заявление об отставке. Неприкрытый демарш властей мгновенно превратил футбольный конфликт в сугубо политический. Властями были задействованы некие контакты с УЕФА и ФИФА, которых удалось, по-видимому, убедить в том, что Немсадзе действительно ушел в отставку по собственному желанию. Уже через 3 дня после очередных выборов в авральном режиме состоялся внеочередной съезд Федерации и внеочередные выборы президента. Участвовать в них разрешили лишь старым кандидатам – Немсадзе, Халкадзе и Кварацхели. Немсадзе, естественно, отказался, а из 26 проголосовавших 25 голосов получил Халкадзе, один бюллетень был признан недействительным. Кварцхелия в знак протеста покинул съезд. В Грузии все чаще темой острейших политических дискуссий становится неоправданное вмешательство властей в деятельность общественных и частных организаций, стремление подмять под себя все негосударственные структуры. В сфере футбола результаты такой политики проявились в нерациональном использовании финансовых средств, неудовлетворительном положении дел в детском футболе, дефиците полей, провальных выступлениях сборной. В общем, так или иначе, после состоявшихся 17 мая новых выборов президента Федерации футбола Грузии ставить точку явно рано. Правильнее, видимо, ограничиться многоточием.
А раз так, наверное, мы еще не раз услышим Юрия Вачнадзе, который будет информировать нас о развитии ситуации, в которой есть нечто схожее с той, какая складывалась в период замены Вячеслава Колоскова Виталием Мутко.
Не можем мы в нашем специальном футбольном выпуске программы «Прессинг» оставить без внимания просьбу, вопрос нашего постоянного слушателя Ивана в субботней программе «Час прессы спорт» относительно бюджета Российского футбольного союза в целом и расходов на содержание аппарата РФС. И поскольку речь идет об экономике, слово нашему эксперту, профессору Роберту Воскричану.
Во-первых, я хотел бы поблагодарить Ивана за теплые слова в мой адрес и за высокую оценку моей работы. Естественно, сначала отвечу на его вопрос. А потом уже, как бы потянув за эту ниточку, мы поговорим в целом о финансовом положении Российского футбольного союза. Так вот, уважаемый Иван, расходная статья бюджета Российского футбольного союза вся составляет 865 миллионов 111 тысяч 600 рублей. Вот так вот, с точностью до 100 рублей. Из которых расходы на содержание, общехозяйственные и иные расходы аппарата составляют 71 миллион 676 тысяч рублей.
Примерно 10%.
Около 9%. Много это или мало? Это вопрос философский. Вообще-то многовато. Учитывая, что господин Мутко в течение года никак не мог подобрать ни аппарат, ни коммерческого, ни генерального. Сейчас, слава богу, все есть. С одной стороны. С другой стороны, учитывая объем задач, которые они на себя взвалили и, в общем-то, тащат, приемлемо. Третий момент. Их эффективность. На мой взгляд, недостаточно эффективно работает аппарат, поэтому столь обильные расходы на его содержание...
Надо, наверное, пояснить, конкретизировать, что такое расходы на содержание аппарата. Это же помимо зарплаты командировочные, да, судя по всему?
Ну, значит, командировочные, там отдельная статья. Параграф называется «Представительские расходы по основной деятельности». Вот туда в командировочные в основном заходят. Здесь это прежде всего, конечно же, зарплата плюс премии. Плюс, безусловно, все транспортные расходы, встречи, проводы, там, все что угодно. Возможно, частично командировочные, да, возможно. И, конечно же, расходы на связь, интернет, компьютеризацию. То, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность аппарата. Но вместе с такими накладными расходами, как связь, транспорт и так далее, приемлемо. В общем, на этом, я думаю, стоит закончить.
Ну, еще очень важно знать, прошу прощения, Роберт, перебиваю вас, сколько человек работает в аппарате российского
футбола? Не раскрывается.
Понятно.
Мы знаем, что долгое время не было коммерческого директора, генерального секретаря, вообще никого не было. Сейчас все есть. Правда, результатов не так много, но это уже другой вопрос. Итак, я считаю, что мы сполна, по-моему, ответили на вопрос уважаемого Ивана. Теперь вообще об этой ситуации с бюджетом. Бюджет РФС был раскрыт еще 10 февраля на заседании Российского футбольного союза. А 25 апреля в газете «Спорт-экспресс» бюджет был опубликован, откуда я, собственно говоря, и зачитывал эти цифры. И вот этот бюджет передо мной за 2006 год. Расходы 865 миллионов 111 тысяч 600 рублей, повторяю, а доходы поменьше, почти на 100 миллионов.
То есть дефицит бюджета.
Есть небольшой дефицит. Доходы 796 миллионов 928 тысяч 700 рублей. То есть чуть менее 100 миллионов – это дефицит. Что еще бросается в глаза? Бросается в глаза то, что имеет место явный рост доходов РФС. Бюджет растет. 2006 год – это уже исполненный бюджет. Вот те цифры, которые я назвал. А бюджет на 2007 год, прогноз, чуть переваливает за миллиард рублей. То есть, если говорить объективно, без критиканства, факт налицо. Но расходы опережают доходы. Это тоже есть. Теперь за счет чего все это произошло? Конечно же, Российский футбольный союз не в состоянии зарабатывать за счет продажи билетов на матчи сборной. Во-первых, этих матчей не так много. Во-вторых, билеты стоят не так дорого, как могли бы стоить, если бы это была команда уровня Англии или Бразилии, и стадион
был... Если бы Россия была, экономика России была.
Да, если бы хотя бы уровень жизни был, и хотя бы стадион был уровня Уэмбли, или, скажем, там, Эмирейт стадион, на котором сейчас играет Арсенал, новый их стадион. Этого нет. От продажи телевизионных прав тоже совершенно, я даже могу назвать доходы от реализации билетов. 45 миллионов 777 тысяч. То есть чуть больше полутора миллионов долларов. Ну, это просто смехотворная сумма. Доходы от продажи прав и оказания рекламных услуг 319 миллионов 715 тысяч. Ну, это где-то уже в районе 12-13 миллионов долларов. Чуть побольше, но тоже совершенно небольшие. Учитывая, что туда входят и все другие смежные коммерческие права, это не только телетрансляции. Поэтому основное бремя по содержанию и обеспечению деятельности РФС несут, соответственно, спонсоры. И здесь есть возможность для роста, потому что этот рынок очень недооценен. Российский футбольный рынок недооценен, и там есть где разместиться. Тем более, что футбол дает возможность разместить свою рекламу на Первом канале. Если бы впрямую это делали, то обошлось бы вам намного дороже, потому что...
Скажем, а тут и посредно получается.
Тут и посредно, но реклама есть. А Первый канал, зная это, не платит деньги за трансляцию, зато делится с РФС рекламным временем. Тоже такая довольно замысловатая схема, но, в общем, рабочая схема. Что еще бросается в глаза? Почти все деньги, которые идут через систему НАФ, Национальной академии футбола, они практически не нашли своего отражения. Более 650 миллионов рублей уже потрачено на известную программу «Подарим детям стадион», строительство полей искусственных и не только искусственных. Из них всего 116 прошло через счета РФС. И еще миллионов 8 примерно потратили регионы. Там что нулевой цикл, надо подготовить грунт, подготовить площадку, там раскорчевывать деревья, если там мало ли какие-то подготовительные работы. Перед тем, как приедут люди из Москвы, привезут газон, приедут специалисты и установят его. Соответственно, расходы РФС, по большому счету, и не еще больше. Что еще следует отметить? Здесь, в этом бюджете на 2007 год, который обещает перевалить за миллиард рублей, не учтены риски, которые несут те, я бы сказал, заложенные фугасы предыдущим руководством. Прежнее руководство Российского футбольного союза продало все коммерческие, смежные, телевизионные, какие угодно права до 2014 года. И если вы помните, Дмитрий, мы сочувствием к господину Мутко говорили о том, что он вынужден был в течение недели дозваниться куда-то на Кипр, чтобы выяснить, что это за компания, которая фактически с потрохами владеет всем Российским футбольным союзом. Потому что все, что у Российского футбольного союза есть, помимо политического ресурса, помимо сенатора Мутко, который, так сказать, своим авторитетом пытается как-то продвинуть дело российского футбола вперед и так далее. А в коммерческом плане все, что есть,
зоне
все, да? Что есть, где-то на Кипре, там один стул, одна ручка, один телефон, и нет даже секретаря, некому отвечать на звонки. В итоге он нашел в Австрии эту фирму. В общем, короче говоря, ходят упорные разговоры, что это фирма, которой до 2014 года проданы права, каким-то образом аффилирована, то есть дружественно с небезызвестным Алексеем Федоровичем, бывшим хозяином московского «Динамо». Уже идут суды и будут еще, ну, поэтому говорить о том, что бюджет точно будет таким, каким он мог бы быть, а он мог бы быть и больше, на самом деле, нельзя.
Скажите, Роберт, а получает ли РФС какие-то преференции от ФИФА и УЕФА?
Да, совершенно верно. Вот, ну, я могу даже, чтобы не быть. Мы знаем, здесь знаменитая программа «Хет-трик», которую внедрил прежний президент УЕФА, господин Ленард Юхансен. Это его личная, я считаю, заслуга, потому что это он предложил, и он своим авторитетом продавил и внедрил это все. Вот по программе солидарности «Хет-трик» все федерации, особенно из бедных стран, Россия к таковым не относится на самом деле, но, по крайней мере, все равно получает преференции. Вот по программе «Хет-трик» 21 миллион 615 тысяч рублей получили. Плюс еще от УЕФА из фонда солидарности на компенсацию затрат клубам на развитие детского и юношеского футбола целевым образом еще 19 миллионов 186 тысяч рублей.
Ну, не так-то много.
И не так и мало. И не так мало. Это серьезные деньги и так далее. Арифметика правильная. Больше того скажу, я не побоюсь этого слова, я считаю, что господин Мутко весьма чистоплотный в финансовом отношении человек. Поэтому арифметика правильная, и бюджет четкий, и те суммы, которые я назвал в ответ на вопрос Ивана, да, они действительно реальные, много или мало платят, это уже вопрос вкуса. Ну, никакого здесь нет, не то чтобы там криминала, но просто даже не к чему придраться. А вот к чему хотелось бы, образно говоря, придраться?
Объективно.
Объективно. К вопросу, вот знаете, есть вопрос правильно, а есть вопрос зачем? Это разные вопросы, это совершенно разные концептуальные вообще плоскости. Конечно, правильно, надо строить детям стадион, надо строить, все это все надо делать. Вопрос в том, как мы делаем, что делаем концептуально, мы не определились в общих вопросах. Соответственно, когда нет ясности в целом, в общем, и в частностях возникает, что я имею в виду? За счет сомнительной массовости хотят выиграть. Все эти поля, это все понятно. И Мутко это очень интересно, так сказать, он везде в центре внимания. И Абрамовичу интересно, и Академии футбола, и людям, которые вокруг этого солнца греются, там купаются, ласкаются в этих лучах этого солнца финансово. Все понятно. Но, на мой взгляд, можно было гораздо более интересно поступить. Что такое поля? Надо корень смотреть. Это выращивание талантов. Сегодня даже в Бразилии никто не на Копакабане и в каких-то пустырях никого не ищет. На пустырях там только бандиты и гангстеры есть, малолетние. А более или менее маломальски стоящие пацаны, все уже при деле. Все при школах, при агентах, при клубах и так далее. Кстати говоря, в этом же материале есть слова Капкова, координатора Национальной академии футбола, это ближайший сотрудник Абрамович, который говорит, что мы выходим на 100 полей. Ну вот примерно в России даже больше 100 профессиональных клубов. Система лицензирования, пускай клубы выращивают смену. А те деньги, которые освободятся, можно было бы потратить на массу, и можно было и стадионы на юге построить, и на осень-весна перейти, и научить, наконец, судей судить, и заплатить детективным фирмам, чтобы они на белый свет, на чистую воду вывели всяких жуликов и так далее. То есть куда потратить деньги Абрамовича можно было бы найти. Но, как говорится, мы можем только предполагать, а деньгами распоряжаются совсем другие люди. Ну что ж, это уже другая история, и об этом, может быть, когда-нибудь мы еще и поговорим.
При том, что в российском футболе еще, конечно, не паханое поле проблем, о чем поведал только что наш эксперт, профессор Роберт Васкеличан. Тем не менее, прогресс налицо, и белых пятен в российском футболе становится меньше и меньше.
Сегодняшнее телеобозрение Аркадия Ратнера тоже логично вписывается в наш специальный футбольный выпуск. Вы наверняка узнаете из него много интересного. И, конечно, у вас появятся вопросы, которые вы сможете задать нашему телеобозревателю во время одного из ближайших выпусков программы «Час прессы спорт», ибо в минувшую субботу слушатели просили пригласить его. Эту просьбу мы обязательно выполним.
Трансляции российского футбольного чемпионата далеки от совершенства. Советский спорт первым начал оценивать их качество. За рубежом это принято давно. В Канаде и США мне доводилось видеть пространные рецензии, сознанием дела оценивающие работу в хоккейных репортажах операторов, режиссеров, комментаторов. В российской прессе журналистов, работающих в этом жанре, нет. И интерес газеты пока относится больше к телевизионной кухне, что, кстати, очень полезно узнать не только читателям, но и руководителям отечественного футбола. Выясняется, например, что в Нальчике, Томске и даже Самаре работают ПТС образца 1980 года, созданные к Московской Олимпиаде. Не знаю, есть ли в соглашении Российского футбольного союза с телевидением специальный пункт, оговаривающий качество трансляции. Думаю, нет, но он обязательно должен существовать. И не только работу творческого персонала в нем необходимо оговорить, но и оптимальное техническое оснащение телевизионной компании в том городе, чья команда представлена в высшей лиге. Я неоднократно в выпусках прессинга рассказывал о компании «Team Marketing», руководящей все телевизионные работы по освещению Лиги чемпионов. Возможно, господин Мутко и его подчиненные не знают, что и в их ведомство ежегодно приходят увесистые тома, где зафиксированы все требования, выполнение которых обязательно при проведении этого турнира, в том числе оговоренное качество телевизионного его освещения. И если действительно в РФС ничего не известно, было бы неплохо эти документы подробно изучить, а затем создать нечто подобное и для трансляции отечественного чемпионата. Хорошо понимаю, предъявлять те же требования, что и тим-маркетинг в российском футболе невозможно. Но все же замену ПТС, которые работают более 25 лет, потребовать следует. Пусть и футбольные клубы, и местное телевидение, и руководство города ищут необходимые средства. Есть же условия, предъявляемые Российским футбольным союзом по улучшению стадионов, полей и тому подобное, также требующие немалых затрат. Требования выполняются плохо, могут мне возразить. Но это вовсе не значит, что можно делать скидку на качество репортажей, которые и 10 лет назад выглядели устаревшими. Со своей стороны и телевизионным руководителям пора стукнуть кулаком по столу и потребовать от футбольного союза не проводить матчи на тех стадионах, для характеристики которых просто трудно подобрать слова. Из советского спорта я узнал, что Первый канал категорически отказался от трансляции из Химок, что совершенно правильно. И, может быть, ту же акцию стоило бы применить к Ростову-на-Дону, поскольку, как рассказывает режиссер этого канала, на стадионе «Олимп-2» биотуалеты поставлены буквально за лицевой линией. И когда игрок подает угловой, и камеры берут его крупным планом, кто-то из страждущих обязательно входит или покидает кабинку. Интересно, что помещенные на той же странице реплики Рохуса Шоха, генерального директора клуба «Ростов», выясняется, что такая мелочь прошла мимо него, и оплошность свою он обещает немедленно исправить. Судя по последнему репортажу, обещание он свое выполнил. Когда над большой спортивной арены Лужников возводилась крыша, с представителями телевидения никто, как мне известно, не советовался. А потому был ликвидирован существовавший на большой спортивной арене так называемый транспункт, откуда сигнал непосредственно подавался на Станкинскую башню. А потому пришлось ставить дополнительный специальный ретранслятор на трамплине, расположенном на Воробьевых горах. Здесь сигнал ПТС из Лужников принимался и направлялся в Останкино. Система эта, как я помню, вызывала гомерический смех у приезжавших на трансляции Лиги чемпионов зарубежных специалистов. Я припоминаю ситуацию 5-6-летней давности. Надеюсь, за это время нашли все-таки разумное современное решение. Такое же пренебрежение к требованиям телевидения было и при строительстве стадиона «Локомотив». И здесь, как сообщает «Советский спорт», есть много неудобств для работников телевидения. А вот о том, что сейчас Евгений Гинер при закладке стадиона ЦСКА обстоятельно посоветовался со специалистами телецентра, я прочитал с большим удовольствием. Надеюсь, его примеру последует ответственность за строительство спартаковского стадиона в Москве и нового стадиона в Санкт-Петербурге. Тема, поднятая сегодня, весьма обширна. Я ничего не сказал о творческой стороне дела. А стоит о ней в дальнейшем поговорить обязательно, поскольку режиссеры Первого канала Евгений Иванов и НТВ+ Евгений Гришин в интервью «Советскому спорту» оценивают свою работу излишне благостно, ставя ее вровень с лучшими мировыми образцами. Обидное заблуждение.
Невозможно не согласиться с Аркадием Ратнером в том, что трансляции футбольных матчей в России, мягко говоря, оставляют желать много лучшего. А то, что режиссеры, как мы только что слышали, очень собой довольны, вовсе не удивительно. Это роднит их буквально со всеми комментаторами, которые вообще мнят о себе бог знает что. Ну а программу «Прессинг» мы, как всегда, завершим новостями уикенда.
Велоспорт. Оба этапа многодневки Джиро д'Италия, прошедшие в уикенд, завершились спринтерскими финишами. В субботу седьмой этап был самым продолжительным в программе этого года – 254 километра от Сполето до Скараперии. Первым черту пересек итальянец Алессандро Питаки из команды Милрам. Для него эта победа стала второй в нынешней гонке. А в воскресенье участники преодолели 200 километров от Барберино ди Мугелло до Фьорано Моденезе. Здесь лучшим был норвежец Курт Асле Арвесен из команды CSC. В общем зачете лидирует итальянец Марко Пиноти из T-Mobile, 28 секунд проигрывает ему его соотечественник Андреа Ноа из Liquigas и 54 секунды казахстанец Сергей Яковлев из Астаны.
Теннис. Выдающаяся серия испанца Рафаэля Надаля из 81 победного матча на грунтовых кортах подряд прервалась. Это случилось в финале турнира серии Мастерс в Гамбурге, где Надаль обыграл Роджер Федерер 2-6, 6-2, 6-0. Это третий титул швейцарского теннисиста в сезоне и 48-й в карьере.
Вторую неделю подряд в решающем поединке женских соревнований сошлись представительницы Сербии и России, и в обоих случаях Светлана Кузнецова потерпела поражение. В прошлое воскресенье россиянка уступила Ане Иванович, а на сей раз в Риме победительницей вышла Елена Янкович, 7-5-6-1, завоевав третий титул в профессиональной карьере.
Хоккей. Первым финалистом Кубка Стэнли стала Оттава, выигравшая в пятом матче финальной серии Восточной конференции у Баффало 3-2 в овертайме. Этого успеха команда из канадской столицы добилась впервые в своей истории и теперь ждет соперника с Запада, где Детройт встречается с Анахаймом.
Футбол. В Лондоне прошел финальный матч Кубка Англии после 7-летнего перерыва, вернувшийся на отстроенный заново стадион Уэмбли. Борьбу за самый старый трофей в мировом футболе вели лучшие команды по итогам прошедшего первенства – Манчестер Юнайтед и Челси. Гол Дидье Драгба за 5 минут до конца дополнительного времени принес Челси победу 1-0. Любопытно, что именно Челси в 2000 году выиграл последний финал на старом Уэмбли, взяв верх над Астон Виллой также 1-0.
В последнем туре чемпионата немецкой футбольной Бундеслиги все лидеры выиграли. выиграли Штутгарт у Энерги 2-1, Шальке 0-4 у Армении также 2-1, Вердер в гостях у Вольфсбурга 2-0. Таким образом, Штутгарт после 15-летнего перерыва стал чемпионом. Вторую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил Шальке 0-4, а в квалификации выступит Вердер. В Кубке УЕФА Германию будут представлять Бавария и Байер, а покинут высший дивизион Майнц, Алемания и Боруссия Мёнхенгладбах.
В предпоследнем туре чемпионата Италии основное внимание было приковано к командам, борющимся за места в Кубке УЕФА и за выживание в серии А. Участие в Еврокубке грядущей осенью обеспечили себе Фиорентина, сыгравшая в ничью с Мессиной 2-2, Палермо, победившая Сиену 2-1, и Эмполи, разошедшаяся миром с Реджиной 3-3. Реджина и Сиена перед заключительным туром делят 17-е и 18-е места, и, скорее всего, кто-то из них окажется третьим неудачником сезона, наряду с давно лишившимися шансов на сохранение позиций в высшем дивизионе Мессиной и Асколи.
В чемпионате России после 10-го тура установилось двоевластие. По 19 очков имеет «Зенит», выигравший у «Рубина» 2-1, и московский «Спартак», уступивший «Локомотиву» 1-2. Мог сравняться с ними и ЦСКА, однако он не сумел добиться в Перми победы над «Амкаром» и после ничьей 1-1 набрал 17 очков.
Вы слушали 624-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50. А в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».